Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 813-я встреча у нас с вами сегодня, и мы с вами в книге пророка Исаии, 58 глава. Это последний подраздел заключительного раздела книги пророка Исаии. Мы с вами видим славу Яхве, которая приходит через страдающего слугу. Мы видели также нечестивые пути Израиля. Израильтяне исполняли все религиозные ритуалы и обычаи. И если бы мы с вами попали в Израиль того времени, мы бы на самом деле очень-очень удивились. И кто-то сказал бы, за что же критиковать этих людей? Они ведь очень религиозны, все делают правильно. И почему вы решили, что вот их религиозность стала причиной того, что слава Божия не открылась? Да, они делали все правильно. Однако сердце этих людей было далеко от Бога. Открыться этим людям было невозможно, потому что во всей этой религиозности их меньше всего интересовал Бог. Они не знали Бога. Они не знали, например, что послушание лучше многих жертв. И вот в следующем разделе Бог объясняет, почему Он отвергает их религиозные действия. Почему же Бог так щепетильно к этому относится? Давайте начнем читать 58 глава, 4 стих. «Вот вы поститесь для ссор и расприй, и для того, чтобы дерзкою рукою бить других. Вы не поститесь в это время так, чтобы голос ваш был услышан на высоте». Да, говорит Бог, вы поститесь, но у вас есть несколько иные цели. Этим людям казалось, что благодаря этому посту Бог их лучше примет. Но на самом деле Бог дал им не 7 постов, а 7 праздников. Их поклонение было лишь видимостью благочестия, отрицающей при этом силу Божию. Так происходит и во многих современных церквях. Видимость благочестия, отрицающая Божью силу. Более того, пост для этих людей становится причиной распри. Они, постясь, смотрят на других. Вот я пощусь, а ты не постишься. Я правильно пощусь, а ты неправильно постишься. Я лучше пощусь, ты хуже постишься. Вот вы поститесь для ссор и расприй. И для того, чтобы дерзкой рукой убить других. То есть, вот мы вместе попостились, а я потом тебя избил дерзкой рукой. И, кстати, мог избить и рукою слово за то, что я правильно пощусь, а ты неправильно. Религиозный ритуал, лишенный личного общения с Богом, приводит именно к таким ссорам. Люди начинают выяснять, кто действует правильно. И вместо смирения приходит разлад. А дальше 5 стих. «Таков ли тот пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел. Это ли назовешь постом и днем угодным Господу?» То есть фактически Бог им говорит, «Разве такого поста я от тебя ожидаю?» 4 стих указывает на плоды этого лжепоста в отношениях с другими людьми, распри и ссоры. 5 стих. Плоды этого лжепоста в отношениях с Богом. 6 стих дает альтернативу. Здесь описывается настоящий Божий пост. Если вы действительно готовы поститься, то вот как это должно выглядеть. Вот пост, который я избрал. разреши оковы неправды, развяжи узы ярма и угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо». Это великие слова и великая мысль. Мы доходим до самой сути, видим самое главное. Бог говорит: если вы действительно хотите поститься, то оставьте грехи, оставьте сплетни, оставьте все, что открывает лицемерие ваших сердец. Проявите подлинную любовь к Богу, проявите подлинное человеколюбие. Отставьте грех, откажитесь от него. Бог хочет, чтобы мы изменились. И многим из нас Бог готов сегодня сказать: перестаньте. Зачем вы занимаетесь всеми вашими религиозными делами? Зачем разводите эту бурную и никчемную деятельность? Вы не приближаетесь ко мне. В вашем сердце остается горечь. Среди вас продолжаются сплетни. Среди вас продолжаются ссоры. Ваша жизнь так и остается безнравственной. Вы думаете мне угодить, но происходит все наоборот. Читаем дальше, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой, и скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся». Это отношение с другими людьми. Дело в том, что израильтяне в своем якобы служении Богу отворачивались от бедных и нуждающихся. Их религия была холодной и безжизненной, как северная сторона надгробного камня в январскую стужу. В их сердце не было Бога. Соответственно, в их сердце не было и сострадания, в их сердце не было милосердия, в их сердце не было любви. Потому что если есть Бог, то будет и милосердие, и принятие, и сострадание, и любовь. Бог говорит: перестаньте, наконец, играть в церковь. Но все еще пытаетесь что-то разыграть перед Богом и перед миром. Перестаньте. Не получится. Давайте поговорим честно. И давайте разберемся в том, что происходит в вашем сердце. Знаете, сегодня бывает очень тяжело об этом говорить. Но для некоторых людей религия становится лишь прикрытием. Я тут недавно слышал о служителе. Да-да, служителе, хотя хочется взять это слово в кавычки, который спаивал молодых парней. Он говорил: настоящий мужчина должен научиться употреблять алкоголь правильно. А он был служителем. Они смотрели на него как на духовный авторитет. Я знаю о нескольких служителях, которые спали с молодыми девчонками из той же церкви. Мне тяжело об этом говорить, очень больно об этом говорить. Но многое из того, о чем говорит пророк Исаия, чрезвычайно актуально. Оно справедливо и сегодня. И дальше мы переходим к следующей теме. Бог показывает, насколько Он хочет, чтобы у Его народа было настоящее благосостояние. Он хочет, чтобы они к Нему обратились. И Он хочет благословить этих людей, обратившихся к Нему. Читаем 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет Твой, и исцеление Твое скоро возрастет, и правда Твоя пойдет пред Тобою, и слава Господня будет сопровождать Тебя». Бог не мог проявить своих благословений к религиозным лицемерам. И сегодня мир тоже не хочет видеть такую церковь. Мир смотрит на нас и проходит мимо. Да, конечно, можно сказать: ну, мир никогда не принимал настоящих христиан, потому что мы не от мира. А что, если есть еще один момент? А что, если мир не верит, что в церкви живет Бог? И знаете, я порой думаю, что это недоверие мира обосновано. Бог не может проявляться в нас из-за того, как мы живем. и из-за того, что вера превратилась для нас в религиозность. Мы постоянно стремимся что-то сделать для Бога, как-то угодить Ему. Говорят, что Александр Македонский после своих завоевательных походов вернулся домой, и он буквально ворвался в дом к Аристотелю, своему учителю бывшему, который в тот момент как раз принимал ванну. И вот довольный собой Александр Македонский спрашивает у Аристотеля: «Что я могу для тебя сделать, учитель?» На что Аристотель тихо ответил: «Не заслоняй мне свет». Вот так и сегодня. Многие люди говорят Богу: «Господи, что я могу для тебя сделать?» А Бог отвечает: «Не заслоняй мой свет для этого мира». Идем дальше, читаем 9 стих. «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит. Возопьешь, и Он скажет: „Вот я“, когда ты удалишь из среды твоей ярмо, перестанешь поднимать перст и говорить оскорбительное, и отдашь голодному душу твою, и напитаешь душу страдальца. Тогда свет твой взойдет во тьме, и мрак твой будет как полдень». Знаете, я вспоминаю детство. Я читаю здесь о том, что Бог хочет услышать их молитвы. Он хочет, Он невероятно хочет их благословить. Он готов открыть окна небесные перед ними. Он готов открыть окна своих благословений. Но их сердца не готовы принять. И сегодня мы порой говорим: почему же Бог не отвечает на наши молитвы? Да потому что мы сами не хотим принять благословение, которое дает Бог. Бог готов ответить нам сразу, в первую же минуту. Так вот, я отвлекся. В детстве, помню, я тяжело болел, была очень высокая температура, была ночь, я лежал в этом жару и бредил. Я помню, как звал: «Мама, мама!» Потому что у меня были кошмары, мне казалось, что меня сжимает какая-то огненная веревка. Я кричал: «Мама!» И знаете, мама всегда оказывалась рядом. «Я здесь, сынок», — говорила она. И сегодня для нас с вами огромное утешение знать, что когда мы приходим к Богу в молитве, когда мы взываем к Нему, Он отвечает: «Вот я». Если нам кажется, что Бог не отвечает, то проблема уж точно не в Боге, проблема в нас. В данном же случае, в своем общении с израильским народом, Бог хочет, чтобы они сделали всего одну вещь. Он мог бы потребовать от них много чего, но Он выбрал только одно. Он хочет, чтобы они были искренны в своей вере. Он хочет их благословить, но от них требуется искренность. Не искренность такая ложная, как мы с вами в прошлый раз говорили, помните, когда девушка по телевизору рассказывает искренне и честно о своих сексуальных похождениях. Нет, искренность в отношениях с Богом. Кстати, вот эта девушка по телевизору, она ведь тоже могла бы проявить эту искренность. Только тогда ей нужно было бы не перед камерой с улыбкой обо всем этом рассказывать, а встать на колени и сказать: «Боже, прости меня. Прости».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Мы идем дальше и читаем 13 стих. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуемым, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить». Мы читаем здесь о субботе. Бог сказал Израилю, что суббота – это знак завета между Богом и израильским народом. На эту тему есть смысл перечитать, сейчас мы не будем этого делать, перечитайте сами. Книга «Исход», 31 глава, с 12 по 17 стихи. Это как раз стихи, которые говорят об установлении субботы. Бог говорит этим людям: «Сделайте хотя бы то, что я вам заповедовал». Но сегодня мы с вами живем в совершенно иной ситуации. Помните, субботний день – это день отдыха, это день покоя. А мы с вами читаем послание к евреям, 4 глава, 1 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим». И несколько позже, здесь же, в 4 главе послания к евреям, 10 стих. «Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих». А вошли ли мы в его покой, в его субботу? Вошли ли мы в этот отдых искупления? Наша суббота, наш покой, наш подлинный мир – это Христос. Можем ли мы доверять Христу, полагаться на Него всецело, не бояться вот-вот потерять свое спасение? Если мы в Него войдем, то откроется великое благословение, которое Бог приготовил для нас. И, кстати, именно это привело Павла в миссионерское служение. С одной стороны, желание войти в этот покой Божий самому, но с другой стороны, желание привести туда как можно больше других людей, конкретно из тех, кто раньше был язычниками. Мы с вами возвращаемся к книге пророка Исаии, 58 глава, 14 стих. «И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего. Уста Господни изрекли это». Бог готов дать благословение. Бог готов открыть свою милость. Бог готов открыть свою любовь. Но есть один важный момент. Богу не надо формальности. Богу не надо видимости. Бог ожидает чистого сердца. А мы с вами переходим дальше, к 59 главе книги пророка Исаии. И вот перед нами сначала Божье обвинение против Израиля. А дальше пришествие Искупителя. Это великая глава. Сначала Бог раскрывает свой упрек против Израиля. Бог не слушает их. Но не потому, что он плохо слышит. Он отлично нас слышит. Проблемы не с Богом, а с нами. Я прочитаю 1 и 2 стихи. «Вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззаконие ваши произвели разделение между вами и Богом вашим, и грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать». В этой главе используется множество слов, описывающих грех Израиля. 23 конкретных обвинения против Израиля выдвигает Бог. Однако в Иерусалиме будет также и покаяние. И об этом покаянии мы читаем в книге пророка Захарии, 12 глава, с 11 по 14 стихи. И вот это дает надежду. Иногда говорят: ну как же мы читаем Ветхий Завет, там надежды не хватает. Там есть надежда. Надежда, которую дает Бог. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадаримона в долине Мегидонской. И будет рыдать земля, каждое племя особо, племя дома Давидова особо, и жены их особо, племя дома Нафанова особо, и жены их особо, племя дома Левина особо, и жены их особо, племя Симеонова особо, и жены их особо, все остальные племена, каждое племя особо, и жены их особо». Это будет великое покаяние Израиля. Ну а пока 59 глава книги пророка Исаии. Первые 8 стихов – это осуждение Израиля. Я еще раз повторюсь, Израиль не был спасен не потому, что мышца Господня отяжелела, рука его утомилась, и не потому, что у израильтян возникли какие-то проблемы с рациональным мышлением, какие-то вопросы, которые задавали израильтяне о своей вере и не могли получить ответа. Подлинное объяснение того, что разделило человека и Бога, это грех. Именно наши грехи, как некогда грехи израильтян, отделили нас от Бога. И есть один и лишь один способ раз и навсегда положить конец этому разделению. Христос пришел, и в нем небеса как бы коснулись земли. Они спустились на землю для того, чтобы благословить человека. И дальше Исаия подробно рассказывает обо всех грехах своего народа. Я прочитаю всего несколько стихов. «Ибо руки ваши осквернены кровью, и персты ваши беззаконием. Уста ваши говорят ложь, язык ваш произносит неправду. Никто не возвышает голоса за правду, и никто не ступается за истину. Надеются на пустое и говорят ложь, зачинают зло и рождают злодейство. Высиживают змеиные яйца и ткут паутину. Кто поест яиц их, умрет. А если раздавит, выползет ехидна». Очень суровое описание и необычайно душераздирающая картина. А дальше, начиная с 9 стиха исповедания Исаии, пророка, я хочу обратить ваше внимание на то, что в 9 стихе меняется местоимение. Появляется местоимение «мы», «наш», первое лицо множественного числа. Это говорит Исаия. Он включает себя в эту группу людей, он включает себя в свой народ, он со своим народом. 9 стих. «Потому-то и далек от нас суд, и правосудие не достигает до нас. Ждем света, и вот тьма, озарение, и ходим во мраке». Да, свет придет. Да, тьма рассеется, когда Искупитель придет на Сион. И вот Исаия вместе со своим народом, или, по крайней мере, с частью народа израильского, исповедуется в своем неверии, исповедуется в своем лицемерии. Тут достаточно просто прийти к Богу и сказать: «Я устал быть лицемером». Возможно, когда мы, современные христиане, это сделаем, пробуждение коснется наших церквей. Дальше исповедание продолжается. Читаем 10 стих. «Осязаем, как слепые, стену, и как без глаз ходим ощупью, спотыкаемся в полдень, как в сумерки, между живыми, как мертвые». Они были во тьме. Но тут они называют свои грехи четко и конкретно. Называют их предельно точно, по именам. Я снова перебрасываю этот мостик. Сегодня нам, христианам, не хватает вот такого же конкретного исповедания в грехах. Не только исповедания, но и оставления грехов. Знаете, мне сейчас не хватит сил все это читать и продираться через их грехи, потому что у меня есть множество проблем с собственными грехами. Если бы вы меня знали, наверное, вы бы не слушали эту программу. Кстати, наверное, если бы я вас знал, то я с вами тоже не разговаривал бы. Ровно по той же причине. У меня очень много проблем. Предполагаю, что у вас так же. Но давайте прочитаем 20 стих. «И придет Искупитель Сиона и сынов Якова, обратившихся от нечестия, говорит Господь». Так что же, неужели весь Израиль спасется? Да, Израиль спасется. Но не всякий, кто называет себя израильтянином, является на самом деле частью Израиля. Помните, мы с вами говорили об остатке? Так оно было в те времена, так оно остается и сегодня. был остаток, есть остаток в мире, да и в церкви. Остаток людей, которые спасутся. Искупитель приходит на Сион. И в тот день люди обратятся к нему. Прочитаем в заключении 21 стих. «И вот завет мой с ними, — говорит Господь, — дух мой, который на тебе, и слова мои, которые вложил я в уста твои, не отступят от уст твоих и от уст потомства твоего, и от уст потомков потомства твоего, — говорит Господь, — отныне и до века». Бог заключил завет, и это Божие обещание навсегда. В свое время оно обязательно исполнится. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.